Здравствуйте! В эфире 145-й эпизод подкаста «Ложки нет». В прошлых выпусках мы уже говорили о том, какие важные и новые идеи привнесло христианство в мир, особенно если сравнивать его с такими философскими учениями, которые были до него, как стоицизм или буддизм. Сегодня же я хотел бы взглянуть на эту же тему, на тему христианства, но с другой стороны, со стороны недостатков. Ведь у любого течения, у любой идеи они всегда есть. На многие из них мы, кстати, уже ответили в прошлом эпизоде на бытовые возражения. И на самом деле на них ответы уже даны были по 100-500 раз. И их часто поднимают что в соцсетях, что на Ютубе. И часто эти комментарии достаточно агрессивные. Но они по большей части показывают, скорее, отсутствие глубины у того, кто их спрашивает или высказывает, нежели реальное осмысление проблемы. Однако при этом неправильно было бы утверждать, что у христианства нет своих вызовов. Они есть. И именно вот об этих более глубоких и, возможно, более фундаментальных вопросах я бы и хотел поговорить сегодня. Первый ключевой недостаток христианства, о котором я уже немного упоминал в прошлом эпизоде, касается церкви как организации. Вот мы говорим о христианстве как о религии, как о Библии, о заповедях. Но на самом деле, когда мы обсуждаем христианство, особенности в современном мире, мы часто оцениваем его через призму людей, которые его представляют. Это, кстати, очень синергично с самой Библией, которая так и говорит: «По плодам их узнаете их». Но, к сожалению, плоды не всегда положительные. Попробуйте сами взглянуть на некоторых, например, церковных иерархов, как в Святой Римско-католической, так и в православных церквях. Некоторые их действия вызывают, мягко говоря, недоумение, а иногда и более серьезные чувства. Здесь мне опять вспоминается история с бывшим сербским патриархом Павлом, который как-то приехал на собор на обычном автобусе и увидел, на чем приехали другие церковные иерархи. Спойлер, на очень дешевых машинах. И в сердцах он в этот момент сказал, что, дескать, а что бы было бы, если бы эти люди не давали обета нестяжательства? Пример простой, но крайне показательный. Церковь, как организация, часто оторвана от людей, которым она на самом деле призвана служить. Как можно серьезно воспринимать человека, который проповедует одно, а сам делает и живет по-другому? Можно ли сейчас, не покривя душой, сказать, что церковные иерархи живут по христианским заповедям? Вопрос, честно говоря, риторический. Этот разрыв особенно заметен, когда церковь начинает вмешиваться уже не только в духовные дела, но и, например, взаимодействовать с государством ради каких-то социальных или иных выгод. И вот часто так бывает в современном мире. Людям нравится христианство, но не нравится церковь. Но тут и возникает, кстати, парадокс. Христианство без общины, без церкви в ее первозданном значении, вообще-то невозможно. Вспомните даже Библию. «Там, где двое или трое собраны во имя мое, там буду и между них и я. Двое, не один». Христианство — это в том числе и социальная религия, поэтому без церкви часть его сути теряется. Так что да, то, какой является церковь как социальная институция сейчас, это, к сожалению, недостаток христианства. Давайте перейдем ко второму крупному недостатку христианства, который, как мне кажется, немного пересекается с первым, но все-таки стоит особняком. Это консерватизм и устаревание. Многие иерархи и отцы Святой Римской Католической Церкви, да и других христианских конфессий, часто считают, что ценность христианства как раз и состоит в том, что оно остается неизменным. Дескать, мир-то меняется вокруг, дискурсы всякие появляются, тренды, шменды, а христианство как крепость стоит и неизменно следует своим принципам. Конечно, в этом есть своя логика. С одной стороны, да, духовные и экзистенциальные вопросы, с которыми люди сталкиваются, остаются с нами неизменными уже тысячи лет, начиная, наверное, с древнего Шумера. они все еще важны и, скорее всего, останутся важными. Однако, с другой стороны, жизнь и контекст, в котором мы живем, изменились. И вот эта приверженность древним идеям, как неким абсолютам, вызывает сомнения. Тут мне на ум приходит история, которую я называю трагедией Никодима Мудрого. Никодим — не самый известный библейский персонаж, но крайне важный. Он был учителем учителей, фарисеем, который учил других, как правильно понимать и проповедовать Тору. Однажды он спорил с молодым фарисеем, который, будучи молодым и полным максимализма, требовал буквально следовать каждому слову в Торе. Дескать, ну вот как написано, так и делаем. А написано там многое. Позволю себе напомнить про 600 плюс заповедей в иудаизме. Никодим же, будучи мудрым человеком, сказал ему примерно следующее, что «как ты позволяешь себе такое говорить, получается, ты что, хочешь ограничить Бога текстом вот этой твоей книги?» И вот в этом есть очень важная суть. Да, конечно, согласно христианству и иудаизму, есть боговдохновенные книги. Но как можно быть уверенным в том, что именно так Бог и сказал, как написано в книге? Как можно быть уверенным в том, что слова были переданы правильно, что их верно интерпретировали? Более того, из психологии мы знаем, что вот эта самая интерпретация очень важна. Каждому времени требуется своя интерпретация фундаментальных истин. Да, сами по себе, как вещи в себе, вот эти самые фундаментальные вопросы остаются неизменными. Но вот то, как мы их понимаем, вот это уже меняется. И в этом плане попытка запереть Бога в рамках нескольких книг или их интерпретаций выглядит, мягко говоря, странно. Проблема консерватизма христианства проявляется также и в том, что новые вызовы, с которыми сталкивается человечество, часто игнорируются. Конечно, церковь не должна реагировать на каждый новый тренд на ютубчике и высказывать свое очень, несомненно, важное мнение по каждому поводу, хотя они периодически пытаются это делать. Но все-таки за 2000 лет и люди, и социум изменились. И по-хорошему это как-то нужно учитывать. Тут, кстати, очень хорошо идет сравнение с наукой, точнее, с научным мировоззрением. Вот чем оно ценно? Тем, что наука никогда не претендует на абсолютную истину. В любой момент ученые готовы признать, что их лучшие теории могут быть опровергнуты новыми данными или экспериментами. Это хорошо видно, если рассмотреть внимательно один из наиболее важных критериев современной философии и науки — критерий фальсифицируемости Поппера. Хорошая научная теория должна содержать условия, при которых она может быть опровергнута. И если таких условий нет, то это проблема, это уже не очень хорошая научная теория, она не может быть научной. Пример, кстати, такой ненаучной теории — это психоанализ, где, в принципе, несмотря на то, что психоаналитики дают какие-то свои интерпретации, если вдруг интерпретация не сработала, всегда можно придумать другое объяснение. И на любой результат всегда что-то да найдется. Поэтому в целом опровергнуть психоанализ просто-напросто невозможно. Он не является истинным не потому, что он не говорит истину, а потому, что он не фальсифицируем принципиально. При этом научные теории изменяются. Иногда они расширяются. Например, как в случае с Ньютоновой гравитацией, она была расширена при скоростях, близких к скорости света, до общей теории относительности. Иногда они полностью исключаются, например, теория эфира. Но наука изначально в своей философии готова к изменениям и принимает тот факт, что все то, что мы знаем, скорее всего, не является истиной. А вот христианство во многих вопросах претендует на абсолют, причем опираясь на древние тексты. Да даже не на сами тексты, а на их интерпретации, данные какими-то чуваками там 1500 лет назад. Нет, чуваки, конечно, были умные 1500 лет назад, но сейчас как бы мир другой. Это не может не вызывать вопросов. Так может, христианству пора перенять у науки немного гибкости? Ну и третий важный недостаток христианства как мировоззренческой системы — это внезапно игнорированные сексуальности. Тема эта, конечно, непростая, ведь только в конце 20-го, начале 21 века снимается табу с сексуальности. Тут, кстати, можно было бы задать себе вопрос, а когда, собственно, эта тема стала такой запретной? Ведь если обратиться, например, к предшественникам христианства, к античным религиям, в особенности в Древней Греции или Риме, то там, в общем-то, ребята знали толк в удовольствиях. И сексуальность была как частью культуры, так и духовной жизни, если мы вспомним мистерии. Да и чисто биологически сексуальность — это базовый инстинкт, такой же, как инстинкт самосохранения или желание поесть. Многие глубинные психологи, в частности Фрейд и Юнг, явно указывали на то, что адекватное развитие, психологическое развитие человека невозможно без учета этого аспекта. Игнорировать этот инстинкт значит загонять его в темные углы подсознания, откуда он может впоследствии вырваться в совершенно неуправляемой форме. И это явно нехорошо. Что же сделало христианство? Оно попросту забило на эту тему. Это вполне объяснимо. Сексуальность — штука мощная, может человека очень далеко увлечь, что тот забудет и про духовность, и про рациональность, ну как когда человек напился и начинает творить всякие непотребства. Более того, сексуальность может привести человека и к пиковым состояниям, в которых начинают рушиться всяческого рода оковы, и человек начинает задавать неудобненькие вопросики. А кому нужен человек, который задает всякие неудобненькие вопросики, на которые нет простых и убедительных ответиков? Поэтому христианство радикально решило проблему. Берем и подавляем. Или вытесняем. Выберите любое. Отличным примером, кстати, является один из ранних отцов церкви, Ориген. На самом деле он, кстати, не совсем отец церкви, потому что его анафематствовали. И анафематствовали именно за это, за то, что я сейчас расскажу. Но так или иначе, очень многие отцы церкви впоследствии вольно или невольно, прямо или косвенно цитируют Оригена. Так вот, он настолько был озабочен этим вопросом, что просто взял и оскопил себя. Как говорится, нет тела — нет дела. Кардинальный подход, ничего не скажешь. Да и сам христианский пантеон вызывает некоторые вопросики. Тут формально нет ни одного женского начала. Святую Троицу составляют исключительно мужские персонажи — Отец, Сын и Святой Дух. Хотя, конечно, Святой Дух может быть и без гендера, но как минимум двое из трех. И речь здесь даже идет на самом деле не о гендере, сколько о двух фундаментальных принципах Вселенной — логосе и эросе. Вот логос христианство прекрасно описывает. Сам Христос есть логос. А вот эроса как-то там не видать. А без эроса фундаментально невозможно полноценное развитие личности. И вот здесь как раз и проявился гений Юнга, проявился в том, что именно он указал на вот этот перекос, что для того, чтобы христианство могло удовлетворить хоть какие-то религиозные потребности, необходимо расширить этот пантеон и добавить туда женское начало. Он в свое время предложил добавить туда либо Деву Марию, либо Премудрость Божью Софию или Шикину в Кабале. Ну, в общем, что-то такое. Более того, гениальной оказалась его идея и вокруг включения в качестве одного из важнейших архетипов архетип Сизиги, то бишь анимы или анимуса, как дополнение человека до целостности, как проводников ко внутреннему миру, то есть, считай, духовности. Однако это все Юнг. Христианство же на этом поле особо не играет. Да, Деву Марию там канонизировали, сказали, что она непорочна и вообще вся молодец, это правда. Другое дело, что она все-таки не божественная фигура, и равновесия никакого она на самом деле не добавляет. И в итоге это приводит к тому, что христианство абсолютно не работает с сексуальностью. Точнее, если даже взять более широкую область, оно никак не работает с эросом, который может проявляться и в виде страстей, и человеческих эмоций, и в конце концов в виде витальности. Что оно говорит? Да, это все от лукавого. Подавить и запретить, и дело с концом. Ну и здесь вместе с водой мы выплескиваем и ребенка, потому что без вот этой самой витальности во второй половине жизни делать особо нечего. И вот эту проблему, как хорошо показывает Юнг, христианство не в состоянии самостоятельно решить. Именно поэтому к тому же Юнгу приходило огромное количество людей среднего возраста, которые жаловались на потерю сил и бессмысленность. Ну, а, собственно, от чего они хотели. Итак, завершая сегодняшний эпизод, я еще раз хочу подчеркнуть, зачем мы вообще разбираем как достоинства, так и недостатки христианства. В прошлом эпизоде мы говорили о том, что нового и важного христианство привнесло в мир. Для чего мы это делали? Ну, для того, чтобы осознать, где мы сейчас находимся и на чем строим наше мировоззрение. Для того, чтобы понять, какие идеи христианства сделали его победителем в культурной и религиозной игре и сделали нашу культуру великой. Но важно при этом говорить и о недостатках. Ведь если бы христианство имело идеальный и универсальный ответ на все вопросы жизни, Вселенной и всего такого, то вот эти наши вопросики бы и не возникали. Несомненно, христианство стремится ответить на вот эти глобальные вызовы, и иногда у него это получается. Но не всегда. В условиях современного мира нам необходимо искать и новые подходы в том числе. И самое важное в этих новых подходах — не пытаться перечеркнуть все предыдущее, а, как в науке, попытаться расширить уже существующие знания. Как общая теория относительности не уничтожила Ньютонову механику, а дополнила ее для случаев, когда скорости близки к скорости света, так и новый подход должен интегрировать все лучшее, что христианство уже дало миру, и продолжить это. Только тогда мы можем говорить о подлинном прогрессе. И это преодоление христианства начинается там, где оно не способно предложить адекватные ответы на вызовы времени. О том же, где это происходит и какие новые ответы могут быть найдены, мы поговорим в следующих эпизодах. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!